пока они расслаблены и беспечны. И амулет жизненно важен для плана Лавлейса, каков бы ни был этот план. Да, согласен. Я побарабанил по пальцами по рулю. Ну, а как насчет нашего плана? У нас две задачи. Отыскать амулет и вычислить, что за ловушку готовит Лавлейс. Вероятно, амулет он будет держать при себе, чтобы при любом повороте событий быть уверенным в собственной безопасности. Нам полезно будет знать, где амулет, но незачем отбирать его у Лавлейса, пока не прибудут все приглашенные. Нужно показать министрам истинное лицо Лавлейса, доказать, что он предатель. Если при этом мы еще и сможем разоблачить заготовленную им ловушку, тем лучше. Мы получим все требуемые доказательства. Тебя послушать, так все это проще простого. Я подумал про Факварла, Джабара и всех прочих рабов, которых Лавлейс наверняка держит под рукой. И вздохнул. Ладно, первым делом нам нужно отделаться от фургона и от этой маскировки. Дорога внезапно закончилась круглой, усыпанной гравием площадки у задней части дома. На площадке уже стоял фургон цветочницы. Неподалеку виднелись несколько открытых белых дверей. На крыльце стоял человек в темной ливрее. Он жестом велел нам подъехать к краю площадки и остановиться. «Ладно», — сказал мальчишка, — «разгружаем фургон и хватаемся за первую же подвернувшуюся возможность. Жди моих приказаний». «А разве я когда-нибудь поступал иначе?» Я едва не въехал в декоративный кустарник, но каким-то чудом сумел остановить фургон. Лакей подошел к нам. «Мистер Скволлс?» «Я начальник, а это мой сын». «Вы опаздываете. Повару нужны ваши товары. Пожалуйста, побыстрее отнесите их на кухню». «Конечно, начальник». Мою сущность пробрала неприятное ощущение, и волоски на загривке стали дыбом. «Повар?» «Не может быть. Он, конечно же, где-нибудь в другом месте». Я открыл дверь фургона. «А ну, пошевеливайся, сынок, а не то я тебя наподдам». Я с мрачным злорадством под завязку нагрузил мальчишку сирийскими оливками и гигантскими улитками и отправил тащить все это. И он пошел, пошатываясь под тяжестью, совсем как Симкин в магазине у Пина. Примечание. Не думайте, будто я позабыл про Симкина. Напротив, у меня долгая память и богатое воображение. И касательно Симкина у меня свои планы. Я же выбрал небольшую упаковку жаворонковых языков и двинулся следом за мальчишкой через дверь по прохладному коридору с беленными стенами. Множество слуг самого разного вида, пола и габаритов так и сновали вокруг, словно перепуганные зайцы. Повсюду стоял галдеж и гвалт, пахло свежевыпеченным хлебом и жареным мясом. Запах доносился из широкой арки, ведущей на кухню. Я заглянул туда. Десятки поварят в белых халатах резали, терли, поливали жиром, промывали. Что-то жарилось прямо в очаге на вертеле. На столах громоздились груды овощей. Рядом приготовленные к выпечке булочки начинялись фруктами в желе. Работа так и кипела. Дирижировал всем этим толстый шеф-повар. В данный момент он как раз орал на мальчишку в голубой униформе. Рукава повара были закатаны, и одна рука у него была перебинтована. Я на миг заглянул на седьмой план и тут же вынырнул обратно. Все мои сомнения мгновенно улетучились. Я слишком хорошо знал эти щупальца. Мой хозяин вошел на кухню, сложив свою грозящую рассыпаться ношу на ближайший стол, и собрался выйти, ничего не разузнав. Когда он шагнул за дверь, я сунул ему в руки упаковку с жаворонковыми язычками. — Отнеси это! — прошипел я. — Я не могу туда войти.
«Почему?»
«Делай, что тебе говорят». Ему хватило ума подчиниться, и притом быстро, ибо в коридоре вновь появился слуга в темной ливрее и принялся внимательно наблюдать за нами. Мы двинулись обратно к машине за новой порцией товаров. «Здешний шеф-повар», — прошептал я, извлекая из дальней части фургона коробку с паштетом из вепря. «Это джин, Факварл. Не спрашивай меня, за что он так любит эту личину. Я понятия не имею. Но мне нельзя соваться на кухню. Он сразу же меня узнает». Мальчишка сощурился. «А откуда мне знать, что ты не врешь?»